Good morning, my brothers.
Доброе утро, дорогие братья.
I have to confess to you.
Должен признаться.
I don't like it that we can't talk
to
one another.
Мне очень не нравится, что у нас нет возможности поговорить друг с другом лично. Я обычно очень люблю, приезжая на конференцию, разговаривать с людьми и слышать их истории, узнавать об их жизни. Это самая любимая для меня часть конференции. Но, к сожалению, из-за языкового барьера мы не можем это сделать, и я приношу извинения за это. Я прошу прощения, что у меня нет больше времени. Я бы очень хотел повстречаться с каждым из вас лично, и я совершенно искренне это говорю. Однажды мы все окажемся на небесах, и тогда мы будем говорить на одном и том же языке, на русском. Потому что, наверное, у меня уйдет целую вечность, чтобы выучить русский. Перед нами лежит очень важная тема. Я озаглавил эту тему «Личная жизнь и духовный рост руководителя». И мне хотелось бы поговорить об одном из самых важных аспектов лидерского служения в церкви. Откройте, пожалуйста, Деяния, 20 главу, 28 стих. Мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы взяли эти чудесные стихи, которые говорят о пасторском служении, Деяния 20 глава, 1 Петра 5 глава, 1 Тимофею 3 глава, и чтобы вы запомнили их наизусть, чтобы весь день в вашем уме, в вашей памяти присутствовали эти слова, чтобы вы помнили всегда, что Бог говорит о вас и вашем труде. Возьмите для себя такое задание. Деяния 20 глава стоит того, чтобы ее запомнить целиком, наизусть. Но сегодня мы посмотрим только на 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Люди очень часто задают такой вопрос, чем же занимаются пресвитеры в церкви? Если я пресвитер, то какова моя главная задача? Или я, если я духовный лидер или пастор? Апостол Павел сообщает ответ на этот вопрос. Давая нам наставление, он говорит, «Внимайте себе». Когда мы читаем эти слова, мы очень часто переходим к следующему повелению «Пасите стадо Божье», и мы пропускаем вот эту часть наставления. По-другому можно было бы сказать «Берегите себя, наблюдайте за собою». Это ваша первая задача. Охраняйте свое собственное состояние. Как вы можете охранять других людей, если вы не бережете себя? Апостол Павел говорит здесь о защитном служении, о служении духовной охраны. И мы все знаем, что мы должны охранять овец. Однако в первую очередь нужно охранять свое собственное духовное состояние. И апостол Павел говорит то же самое Тимофею. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли первое послание к Тимофею, 4 главу, 16 стих. То же самое здесь Павел говорит. 1 Тимофею 4, 16. «Внимай в себя, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Эти два стиха говорят одно и то же. Охраняй свое духовное состояние, оберегай свое духовное состояние. И оба текста содержатся в контексте лжеучителей и исходящих с их стороны опасностей. Лжеучители принесут множество проблем церкви. И для того, чтобы успешно им противостоять, нужно в первую очередь охранять свое духовное состояние. Ричард Бакстер написал книгу для того, чтобы пробудить духовно пасторов в Англии. Многие из них не исполняли свои обязанности, не учили людей, не пасли свое стадо. Это была ужасная ситуация. И он написал книгу, которая называется «Реформированный пастор». И он хотел вдохнуть новую жизнь пасторов Англии. Послушайте, что он говорит в контексте Деяний 20 главы. «Берегитесь, ибо враг смотрит на вас особым образом. Вы можете быть уверены, что вас постигнут его наиболее изощренные обвинения, непрестанные наговоры и злобные нападки». Берегитесь, чтобы дьявол не перехитрил вас. Дьявол более великий ученый, чем вы, и более искусный спорщик. И если только ему удастся взять над вами верх, он превратит вас в инструмент вашей собственной погибели. Дьявол смотрит на вас особым образом. И если он может уничтожить вас в области сексуальной, он разрушит ваше служение. Если ему удастся заставить вас впасть в лжеучение, то церковь за вами последует. Поэтому дьявол особым образом смотрит на вас. Вы согласны с этим? Если вы с этим согласны, скажите «Аминь». Мне хотелось бы услышать более громкое «Аминь». Да, вот это лучше. Дьявол смотрит на вас особым образом. Если только ему удастся разрушить вашу духовную жизнь, то он рассеет стадо. Как же охранять себя? Это ваша работа. Это ваша главная задача – охранять вашу собственную душу. Это первая задача. Прежде всего, внимательно относитесь к тому, что вы читаете. Берегитесь в отношении того, каких пасторов и проповедников вы слушаете. Будьте внимательны и остерегайтесь отсутствия молитвы. Остерегайтесь неисповеданного греха, потому что неисповеданный грех сделает ваше сердце холодным и нечутким по отношению к Богу. Также остерегайтесь ненужного груза. Возьмите, пожалуйста, Библию, откройте послание к Евреям, 12 главу, 1 стих. Евреям, 12 глава, 1 стих. Евреям 12:1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей...» Будьте внимательны, смотрите дальше. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Мы все участвуем в марафонском забеге. Он начинается в тот день, когда вы обращаетесь ко Христу, и заканчивается, когда вы умираете. Вы бегун на длинной дистанции. Вы скажете: «Но мне 60 лет». Тем не менее, вы марафонец. «Мне 70 лет, вы марафонец». «Мне 90 лет, я марафонец». «Но я сижу в инвалидной коляске». Вы марафонец. «Я прикован к постели». Вы марафонец. Вы участвуете в марафонском забеге. Марафонском забеге длиной в жизнь. И автор этого послания говорит нам, как мы должны бежать. Заметьте, что он говорит. Смотрите на тех, кто уже прошел эту дистанцию перед вами. Многие уже пробежали этот забег до вас. Вы не первые люди. Вы не первый человек, который участвует в этом марафонском забеге. Смотрите на них, и пусть их жизнь послужит для вас ободрением. Они пробежали этот забег верой. Обратите внимание на то, какой совет дает здесь автор. Прежде всего, свергните с себя всякое бремя. Если вы когда-нибудь смотрели Олимпийские игры, то вы знаете, что одно из самых ярких событий – это всегда марафонский забег. Когда люди участвуют в марафонском забеге, они не носят такой вот красивый галстук, они не одевают красивые туфли, и они не одевают вот такие вот штаны с ремнем, потому что это лишний вес. В такой одежде неудобно бежать. Вы снимаете с себя верхнюю одежду и бежите в самой легкой одежде. И автор послания к евреям говорит, свергните с себя всякое бремя. Отложите лишние грузы. Очень часто молодежь говорит, а можно посещать видеофильмы, можно ходить на танцы, можно пить спиртное, можно общаться с такими друзьями, можно играть в такие игры. Они ищут, чтобы вы им дали ответ. Вот это можно, а вот это нельзя. Однако гораздо лучше смотреть на жизнь с другой стороны. Является ли вот это дело лишним грузом, лишним бременем для вашей духовной жизни? Сколько времени нужно проводить перед экраном телевизора? А как много времени можно уделить тому, чтобы смотреть спортивные какие-то мероприятия? Вот ответ. Свергните с себя бремя. Бремя – это, может быть, вполне невинная вещь. Самой по себе этой вещи нет ничего плохого. Это хорошая вещь, но она вас замедляет, она останавливает ваш забег. И только вы можете ответить на этот вопрос, является ли то или иное бременем для вас. Может быть, это какое-то хобби, какое-то увлечение. Один пресвитер сказал мне, я очень люблю играть на компьютере. Ну и пока он играл на компьютере, его церковь распадалась. Это было лишнее бремя. Вы должны ответить на этот вопрос. Есть ли в вашей христианской жизни какой-то груз, какое-то бремя, который не позволяет вам бежать должным образом? Затем здесь сказано, и запинающий нас грех. Он представляет себе грех в виде чего-то, что вас связывает, опутывает. Если ваши ноги опутаны, то как вы можете бежать? Именно это делает грех. Он останавливает ваш забег. И вы уже неэффективны в этом забеге. Так что это очень хороший стих, который чрезвычайно важен для служителей церкви. Есть ли в вашей жизни какое-то лишнее бремя? Или какой-то грех, который вас запутывает, потому что это не даст вам бежать дальше? Итак, мы должны удалить всякое бремя, всякий грех. И самое главное, мы должны оберегать наши отношения с Иисусом Христом, потому что мир постоянно пытается украсть вашу любовь к Богу. Самая великая заповедь – это любить Бога всем сердцем, душою и крепостью своей. Однако мир хочет отвлечь вас от этой любви. Мир хочет завладеть вашей любовью, и вы должны оберегать свою жизнь. Что интересно, люди очень часто могут заметить, действительно ли вы любите Бога. Людей не провести. В чем еще мы должны охранять свое сердце? Оставшаяся часть этой проповеди будет посвящена тому, как оберегать свою жизнь. И лучше всего для того, чтобы оберегать свою жизнь, мы должны стремиться к духовному росту, прилагать усилия, читать, учиться, продвигаться в этом забеге. Перед всеми нами стоит такой вопрос. Растете ли вы, или же вы замедлили свой рост? Вы слышали? Растете ли вы, или же вы остановились в своем росте? Как только вы остановитесь в духовном росте, люди вскоре это увидят. И вы не сможете уже эффективно влиять на вашу общину. Если вы будете в состоянии стагнации, то и церковь будет в состоянии стагнации. Если вы замедлитесь и будете стоять на месте, церковь будет стоять на месте. Если вы живете в прошлом, у церкви нет будущего. Как движутся руководители, так же движется и церковь. Видите теперь, почему апостол Павел начинает свое наставление с этих слов. «Внимайте себе, Тимофей, внимай себе прежде всего. Остерегайся, оберегай свое духовное состояние, потому что если ты будешь двигаться в обратном направлении, вся церковь пойдет назад». Мне хотелось бы поговорить сейчас о библейском требовании к росту. Сейчас мы будем говорить с вами о нескольких текстах Священного Писания. Это библейское повеление для роста. Если у вас Библия с собой есть, то, пожалуйста, следите за мной. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею, 4 главу, 6-7 стихи. 1 Тимофею, 4 глава, 6-7 стихи. Обратите внимание на слова апостола Павла. Упражняй себя в благочестии. 7 стих. Как в русском синодальном переводе сказано, упражняй себя в благочестии, также и в некоторых английских переводах. И мне кажется, что это превосходный перевод. Упражняй себя для того, чтобы достичь благочестия. Ибо телесное упражнение, оно, конечно, полезно в чем-то. Если вы бегаете, то это полезно для здоровья. Если вы едите достаточно витаминов, фруктов и овощей, это будет полезно для вашего тела. Многие люди занимаются физическими упражнениями. И чем старше вы становитесь, тем больше внимания нужно уделять физическим упражнениям. Однако Павел говорит Тимофею, упражняй себя в благочестии, то есть занимайся накачкой духовных мускулов. Апостол Павел очень любит сравнение со спортом, иллюстрации из мира спорта. И он представляет нас в виде духовных атлетов. Он здесь использует глагол настоящего времени, который подразумевает, что наша тренировка продолжается постоянно. Мы не просто один раз выполнили упражнение, но мы никогда не прекращаем тренироваться. Когда вы прекращаете тренироваться, ваши духовные мускулы становятся слабыми, и вся ваша мышечная масса куда-то исчезает. Так что можно провести вот такую прекрасную аналогию между телом и душой. Точно так же, как вы должны регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы поддерживать здоровье своего тела, вы должны заниматься и духовными упражнениями, чтобы ваша душа была здоровой. Значит, вы должны дисциплинировать свою духовную жизнь или жизнь, основанную на Библии. Занимаетесь ли вы духовными упражнениями? Тренируетесь ли вы духовно? Мы должны постоянно этим заниматься. Мы атлеты Евангелия. Почему мы должны продолжать тренироваться? Потому что нам всем свойственна лень. Поэтому-то люди и не тренируются. Они ленивы, они не дисциплинированы. Они знают, что им нужно тренироваться, но они это не делают. Естественное движение человека – это в сторону от Бога. Дэн Карсон написал замечательные слова. Люди не движутся к святости естественным образом. Напротив, мы движемся в другую сторону, в сторону компромисса, и называем это толерантностью. Мы дрейфуем в сторону непослушания, и называем это свободой.
We drift towards superstition and call it faith.
Мы дрейфуем в сторону суеверий и называем это верой.
We cherish indiscipline and loss of self-control and call it relaxation.
Мы очень любим лень и теряем самоконтроль, самодисциплину, а называем это отдыхом и расслаблением.
We drift towards prayerlessness.
Мы дрейфуем в сторону отсутствия молитвы и думаем, что таким образом избегаем легализма. Но избегайте духовного дрейфа, потому что иначе вам придется заплатить очень большую цену, и церковь заплатит очень большую цену. Тренируйтесь. Упражняйтесь в благочестии. Второй стих. 1 Тимофею 4:15. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Павел говорит Тимофею, я хочу, чтобы вся церковь видела твое духовное развитие, твой прогресс. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Люди смотрят на вас. Ваши дети смотрят на вас. Ваша жена наблюдает за вами. Ваши сотрудники наблюдают за вами. Видят ли они, что вы действительно прогрессируете, или же они видят в вашей жизни регресс? Господь никогда не позволяет нам оставаться в нейтральном состоянии. Вы либо движетесь вперед в духовном смысле, либо вы будете дрейфовать назад. Поэтому это очень хороший совет. Тимофей, я хочу, чтобы церковь видела твой успех, твой прогресс. Потому что если они увидят, как ты возрастаешь, идешь вперед, становишься более духовно зрелым, оберегаешь свою духовную жизнь, то это также послужит ободрением для них, чтобы они делали то же самое. Нет ничего более прекрасного, чем видеть, как лидеры церкви растут, потому что это служит примером для молодежи, когда молодежь видит, как их лидеры духовно прогрессируют. Это хорошо, это их мотивирует, и нет ничего более ужасного и неприятного, чем видеть, как наши духовные лидеры стоят на месте или движутся назад, или возвращаются к старому. Давайте взглянем на 2 Коринфянам, 4 главу, 16 стих. Чудесный текст Священного Писания. И я нахожу в этом тексте философию старения, философию старости. Если вам за 55, то вы должны знать этот стих наизусть. 2 Коринфянам 4:16. «Поэтому мы не унываем».
У
Павла было очень много причин унывать. Вы думаете, что у вас проблемы? У этого человека точно были большие проблемы, такие проблемы, с которыми вы даже не сталкивались. Но мы не унываем. Обратите внимание на следующие слова. Но если внешний наш человек и тлеет, если вам за 55 лет, поднимите, пожалуйста, руку. Только будьте честны, пожалуйста, не лгите, мы в церкви. Если вам за 55, то вы очень хорошо понимаете этот стих. Внешний наш человек тлеет. Я помню, однажды я был в гостях у своего отца, ему было немногим за 90,
и
я посмотрел на его шкафчик, и весь шкафчик был уставлен разными таблетками и витаминами. И я спросил его: «Папа, зачем все эти таблетки?» Он говорит: «Я не знаю, я просто их принимаю». Он сказал мне, что один из его друзей запутался со всеми этими таблетками, которые ему нужно было пить, что он взял все эти таблетки, все их свалил в одну чашку и каждый день просто запускал руку в чашку и глотал пригоршню таблеток, какие попадутся. Мой отец спросил: «Мне тоже так, может быть, надо делать?» Я сказал: «Нет, не надо». Потому что это не конфеты. Знаете, когда вы стареете, то у вас появляется больше и больше таблеток, и у вас боли в спине и в шее, и выпадают волосы, и нужно покупать очки, затем вы уже не слышите ничего, потом нужно заменять коленный сустав, бедренный сустав. О, очень трудно стареть. Внешний человек тлеет. Не старейте. Оставайтесь молодыми. Но на случай, если вы все-таки будете стареть, вот что вы должны делать. Это прекрасный совет. Внутренний человек со дня на день обновляется. Внешне вы разваливаетесь на куски. А внутренний человек... Не каждый год. Не каждый месяц. Не каждую неделю. А каждый день. Со дня на день обновляется. Это прекрасная новость. Иными словами, вы становитесь моложе. Каждый раз вы растете. Вы становитесь более зрелыми. Вы становитесь более подобными Иисусу Христу. Каждый день вы обновляетесь. Это прекрасно. Христианская жизнь позитивна. Каждый день мы обновляемся. Апостолу Павлу, когда он писал эти слова, было уже за 60, и у него было очень много проблем в жизни. Однако он видел жизнь Христа в себе. В стихе с 10 по 11, в 7 стихе он говорит, что мы глиняные сосуды, так и есть. Однако жизнь Христова в нас, и каждый день жизнь Христова в нас растет и становится более взрослой, зрелой, и она движется вперед. И люди это должны видеть. Ваша жена это увидит. Ваши дети это увидят. Вы станете таким человеком, за которым люди захотят следовать. Человек, который основал нашу церковь, умер несколько лет назад. Он умер от рака. И он был, от него, в общем-то, ничего не осталось, только кожа и кости, можно сказать. За несколько дней до смерти он лежал на кровати, и он читал книгу. К нему в гости на посещение пришел один из пресвитеров церкви, чтобы помолиться вместе с ним. И сказал: «Херб, что ты читаешь?» Помните, что всего лишь несколько дней отделяют его от смерти. И этот человек, основатель нашей церкви, сказал: «Я читаю книгу о миссиях, о миссионерском служении». Он читал книгу о миссиях, готовясь умереть. Может быть, ему нужно было читать книгу о похоронах? Может быть, книга о том, как изготовить хороший гроб? Как провести хорошие похороны? Нет. Он готов умереть, однако он движется вперед. Он движется к будущему. Он учится. Каждый день обновляется. Какой прекрасный пример. Я хочу следовать за таким человеком. И он показал нашей церкви превосходный пример. Возрастая каждый день. Давайте откроем следующий текст, Филиппийцам 3 глава, стихи 13 и 14. Апостол Павел пишет эти слова. Но вот что я делаю. Забывая заднее и простираясь вперед. Обратите внимание на это слово «простираясь». Простираясь вперед. Я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Апостол Павел всегда простирался вперед, прикладывал усилия к этому, смотрел вперед, стремился к цели, никогда не поворачивался назад. Когда вы едете на машине, то вы должны смотреть лишь в одном направлении, через переднее стекло. Если вы только все время будете смотреть в зеркало заднего вида, или вы будете смотреть назад, то вы куда-нибудь врежетесь. Когда вы движетесь в христианской жизни, вы не имеете права смотреть назад. Вы должны смотреть все время вперед, чтобы не врезаться в какое-нибудь препятствие. И апостол Павел говорит именно об этом. Он простирается. Это слово подразумевает прикладывание усилий. Он не смотрит на хорошее, что было в прошлом. Он не вспоминает плохое, что было в прошлом. Он смотрит только вперед. Только одно я делаю. Только забывая заднее, простирая вперед. Только одно. В первой главе, 25 стихе, он говорит: «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Апостол Павел не только сам движется вперед, но он помогает и другим достигать успеха, то есть прогресса. Если я останусь здесь, то я помогу вам. Итак, братья, мы не только растем сами, но и помогаем другим людям прогрессировать. Если же вы сами не прогрессируете, если вы не движетесь вперед, если вы не возрастаете, если вы не учитесь, не становитесь более духовно зрелыми, то как вы сможете помогать другим? Вы не сможете помогать другим. Вы станете проблемой. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Петр говорит то же самое. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы. Обратите внимание на аналогию, которую он проводит с младенцами. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Каждый раз, когда вы видите новорожденного младенца, вы можете сказать: «Я должен быть таким же, как он. Я должен быть, как этот новорожденный младенец». Если вы видели новорожденного младенца, то вы знаете, что он очень хочет молока. Может быть, 3 часа утра, но у младенца нет часов на руке. Он не может сказать времени. Но если он хочет молока... You do it much better.
They scream.
Они кричат.
They want milk.
Они хотят молока.
And they will scream until they get that milk.
И они будут орать до тех пор, пока не получат просимого.
That's what you're to be like.
Вы должны быть такими же.
You're to crave the word of God.
Вы должны хотеть Слова Божьего.
For this.
А в этом есть цель. Поэтому вы и возрастаете. Без молока вы не будете расти. Слово Божье – это питание, необходимое для жизни. есть ужасная генетическая болезнь, которая называется синдром ломкой хромосомы X. Ребенок растет до 4-5 лет, и его возраст продолжает расти, однако рост тормозится. Так что можете представить себе 29-летнего молодого человека с телом 10-летнего ребенка или 8-летняя девочка, которая весит всего 5 килограммов. Годы идут, но они не растут. Это ужасная, страшная болезнь, очень редко встречающаяся. Вы можете, будучи христианином, быть подобными человеку с такой болезнью. Вы были спасены 20, 30, 40 лет назад, но вы не росли, вы не растете. Эта болезнь выглядит очень некрасиво. Это очень плохое состояние. И если вы духовный лидер, то это просто ужасно, потому что вы будете уничтожать все вокруг вас. И я готов заявить со всей ответственностью, что вы принесете бесславие Господу, если вы не будете расти. 2 Петра 3:18. Петр говорит, заметьте, что это прямое повеление. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это прямое повеление – возрастать в познании Христа. Недавно я читал статью о росте, о возрасте. И в этой статье приводились данные современных исследований. Оказывается, для пожилых людей самое важное, что они могут сделать для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, это оставаться активными и продолжать активно двигаться, бегать, ходить, поднимать грузы, самое главное, заставлять тело двигаться. Но ученые обнаружили также, что если заставлять работать разум, если заставлять работать свой головной мозг, то будут появляться новые нервные клетки. 10 лет назад еще считалось, что нервные клетки не обновляются. Но сейчас уже показано, что могут появляться новые нервные клетки. Так что если вы хотите оставаться молодыми в телесном смысле, в физическом смысле, то заставляйте работать свое тело. Но то же самое касается и духовной жизни. Вы должны упражнять свои духовные мышцы. Читайте, изучайте Слово, молитесь, свидетельствуйте о Христе, думайте о мире вокруг вас, продвигайтесь вперед. Мы, как руководители церкви, должны быть примерами роста, примерами роста. Мы должны ободрять нашу церковь, двигаться вперед, прикладывать усилия. Евреям 5 глава, 11-12 стихи. Очень страшный текст. Евреям 5 глава, 11-12 стихи. Я думаю, что эти слова должны всех нас напугать, потому что часто встречается такое явление. Евреям 5 глава, 11-12 стихи. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Христиане, о которых здесь говорится, не росли. Они должны были бы, судя по времени, быть учителями для других. Однако им нужна младенческая пища. Им нужна бутылочка с молоком. Им нужно снова объяснять самое начало. Почему? Потому что они отказались расти. Они не хотели учиться. Я боюсь, что это к сожалению, встречается во многих местах. Я как-то встретился с одним миссионером, который 40 лет провел в Южной Америке. Мы обедали вместе. И пока мы обедали, я ему сказал, что на испанском языке вышла книга «Библейское руководство». Я думал, что он будет рад этому, а он начал смеяться. Он сказал, они никогда не будут читать эту книгу. Они не читают. Они не хотят расти. Они не хотят меняться. Они не хотят слышать ничего нового. Они хотят просто сидеть отдыхать. Это ужасная трагедия. Этот миссионер сказал мне, сейчас я работаю с молодежью, со студентами колледжей, потому что только на них надежда. У нас нет уже надежды на более старшее поколение. Старшее поколение не будет расти. Они бунтари, они упорны, упрямы, они не хотят меняться, ничего нового делать. Они убивают церковь. Я надеюсь, что вы не убиваете церковь. Хорошо, давайте продолжим дальше. Мы рассмотрели несколько текстов Священного Писания. Только те лидеры, которые будут сами духовно расти, смогут оказывать положительное влияние на других. Только те лидеры, которые сами будут расти, будут оказывать положительное влияние на других. Как же вы можете побудить других людей к чему бы то ни было, если вас самих ничто не побуждает к действию? Как вы можете ободрять других людей двигаться вперед, если сами движетесь назад? Как насчет следующего поколения, которое идет за вами? Вы не сможете оказать влияние на их умы и сердца, если вы сами не вдохновлены о Господе, если у вас нет новой духовной энергии, если у вас нет нового видения, если вы не думаете о погибающем мире, о миссиях и о благовестии. Если вы не прочитали никакой свежей книги за последние 20 лет, если у вас нет никаких свежих идей, как вы, в принципе, сможете определить состояние следующего поколения? Если вы не будете расти, за вами не будут следовать. Если вы не бросаете хороших, позитивных вызовов молодежи, то они не последуют за вами. Молодежь последует за теми, кто ставит перед ними сложные задачи. Вы потеряете следующее поколение. Вы должны радоваться возможности читать и изучать Библию. Вы должны радоваться общению с Господом. Ничто не ободряет меня больше, чем когда я вижу людей в возрасте 60, 70, 80, 90 лет, которые продолжают двигаться вперед, прикладывают усилия, стараются. Был один человек в нашей церкви, которому было 102 года. И всякий раз, когда вы с ним встречались, он разговаривал о том, что он прочитал в Библии. Он говорил о том, как он хочет жертвовать деньги. Он говорил о новом комментарии на какую-то библейскую книгу, которую он прочитал. Ему было 102 года. И он продолжал двигаться вперед. Читать, учиться. Он хотел учиться также и у других людей. Был один человек, который трудился в Индии на протяжении 50 лет. К концу своей жизни он написал биографию, и он сказал такие замечательные слова. «Мне 83 года», — сказал он, «и сегодня я больше радуюсь тому, что я христианин, чем мне, когда мне было 18 лет, и когда я только начал христианский путь. Мне 83 года, и теперь меня больше захватывает христианская жизнь, чем в возрасте 18 лет». Обычно все бывает наоборот. 18 лет мы захвачены, вдохновлены о Господе. Когда доживаем до 45, мы теряем энтузиазм, мы устаем. У нас нет нового видения, мы не прочитали уже ни одной книги последние 8 лет, мы не посещаем такие конференции. Я был в гостях у одного пастора, я у него ночевал, и его жена позвала меня в сторонку, чтобы поговорить со мной. И она сказала: «Пожалуйста, поговорите с моим мужем». Ночью или по вечерам он долгими часами смотрит телевизор. Долгими часами смотрит телевизор. Он не движется вперед. Он не возрастает. Он движется в обратном направлении. Он остановился на месте. И что же произошло с церковью? Что произошло с молодежью? То же самое. Берегите себя. Наблюдайте за своей собственной душою. Смотрите, что, какое бремя, какие грузы вас останавливают, какие грехи опутывают ваши ноги, какие грехи мешают вам бежать эту марафонскую дистанцию. Давайте поговорим о некоторых практических идеях для продолжения духовного роста. Как мы можем постоянно возрастать и достигать большей духовной зрелости и подобия Христу? Во-первых, постоянно молитесь о росте и духовной зрелости. Постоянно молитесь о росте и духовной зрелости. Когда Адам и Ева согрешили, между человеком и Богом возникла пропасть. Адам и Ева спрятались от Бога. Что происходило с тех пор? С тех пор все духовное стало очень трудным. Мы естественным образом стали духовно ленивыми. Мы склонны к духовной лени. Позвольте привести вам такой пример. Я очень часто слышу подобные вещи. «О, я занят, я слишком занят». Да, я очень люблю читать Библию, но времени не хватает. Да, я хотел бы прочитать какую-то книгу, но я слишком занят. Я бы хотел приехать на эту конференцию, но не могу вырваться. Вы слышали когда-нибудь такую отговорку? «Я занят». Человек, который говорит эти слова, будет готов 4 часа просидеть перед экраном телевизора, смотря за каким-нибудь футбольным матчем или другими спортивными мероприятиями. У них достаточно времени для спорта, для увлечений, для того, что им нравится. 4 часа они могут сидеть перед телевизором. Но попытайтесь читать Библию 4 часа. О, у меня боли в шее, глаза ничего не видят, у меня просто кровь из глаз идет. О, спина, в спине, ой, так тяжело, не могу согнуться, я уже не выдерживаю. Не, нужно пойти поспать. Не так ли? Пытайтесь почитать Библию 4 часа. И у вас это не получится. А смотреть футбол 4 часа можно смотреть и дольше. Это так. Пытайтесь молиться. О, как тяжело молиться. Поэтому-то нам и нужны молитвенные собрания. Поэтому нам и нужны изучения Библии, потому что сами по себе люди ленятся и не делают этого. Духовные вещи стали трудными даже для христиан. Все остальное легко идет. Таким образом, есть естественные препятствия духовному росту. Поэтому мы должны обязательно об этом молиться. И мы должны быть честны. Если вы 4 часа смотрите футбол по телевизору, тогда скажите Господу: «Я посвящу тебе полчаса». Как мы можем научиться библейской доктрине, если мы не заставляем себя двигаться вперед? Если мы не приносим никаких жертв, если мы ночью не сидим допоздна для того, чтобы учиться. Молитесь об этом. Один из моих внуков, он очень любопытный. Он интересуется Богом и Библией. И каждый раз, когда мы находимся вместе, он задает мне новые вопросы. Однажды я сказал ему, не теряй вот этой жажды к познанию Бога. Будь духовной губкой. Продолжай впитывать в себя все, что ты можешь узнать о Боге, о Писании. И когда ты находишься рядом с людьми, которые знают Бога, никогда не останавливайся, задаваем вопросы. Проблема у многих из нас, что у нас исчезает это любопытство. Мы больше ничем не интересуемся, мы больше не задаем вопросов. Мы перестали быть духовными губками, которые все в себя впитывают. Мы думаем, что мы знаем достаточно. О, я знаю достаточно. Но нет никакой надежды для самодовольного человека. Поэтому я сказал своему внуку, никогда не теряй вот этой жажды, никогда не теряй вот этого голода, этого стремления узнавать о Боге. И узнавать о Библии, и узнавать о Божьих путях. Никогда не теряй этого. Я сказал его матери, обязательно побуждай его к этому. Второе. Охраняйте свою молитвенную жизнь. Охраняйте свою молитвенную жизнь. Потому что ей что-то постоянно будет угрожать. Я надеюсь, что все вы знаете, что сказано в Деяниях 6.4. Вы должны запомнить этот стих, Деяния 6.4. В самом начале, когда церковь только была основана, когда началась новая эра, 12 апостолов сказали, мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Обратите внимание, какие слова использует Лука. «Прибудем» — это можно перевести как «посвятим себя». Мы посвятим себя молитве, всем сердцем, молитве и служению Слова. Если вы духовный руководитель, это должен быть ваш лозунг. Когда пресвитеры, руководители церкви собираются вместе, начинайте с того, чтобы прочитать этот стих. Напоминайте себе, мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Господь Иисус был человеком молитвы. И ученики учились молитве от Иисуса Христа. Он очень любил уходить в тихое место и молиться. Как прекрасно, когда церковь смотрит на пресвитеров церкви и говорит, это люди молитвы. Это люди молитвы. Они молитвенные лидеры. Наверное, невозможно дать лучшего комплимента. Они люди молитвы. Говорят ли такое о вас? Говорят ли о вас, что вы люди поклонения? Люди, которые любят петь Господу хвалу. Когда церковь встречается, вы встаете на ноги и молитесь, вы рады возможности молиться, вы восклицаете к Богу, и другие последуют за вами. Вы щедры в своих пожертвованиях, вы спешите первыми жертвовать на разные нужды других. Люди наблюдают за вами. Видят ли они духовный прогресс с вашей стороны? Или вы все время остаетесь на том же месте? Если вы не изменились за 30 лет. Третье. Защищайте время, когда вы будете читать Библию. Одна из проблем современности – это нехватка времени. Технологические новшества должны были бы нас освободить, но они сделали нашу жизнь тяжелее, потому что сейчас возникает так много отвлекающих моментов, так много требований, так много нужно сделать. И первое, что мы сокращаем – это молитву и чтение Библии. Но невозможно возрастать, если вы постоянно не будете читать Священное Писание. Это самый большой дар Божий нам. Это Слово, выдохнутое Богом. Это Богодухновенное Слово. И вы должны овладеть этой книгой, сделать ее своей. Она не должна быть для вас чужой, вы должны знать ее хорошо. Как вы это будете делать? Самое главное, у вас должно быть достаточно времени для общения с Богом. Вы не сможете возрастать. Невозможно возрастать без этой книги. Потому что Бог говорит к нам через эту книгу. Дух Святой использует эту книгу для того, чтобы вас взращивать и делать вас зрелыми. Поэтому у вас обязательно должно быть достаточно времени для Бога. Это означает, что вам нужно бороться со своей занятостью. И вы должны выучить слово «нет». Четвертое. Читайте важные книги. Господь употребил некоторых людей в истории церкви, чтобы написать важные книги. Это учители. И Бог дал этих учителей нам как дар для церкви. Поэтому всегда держите с собой какую-то книгу. Даже если вы за год прочитаете две или три книги всего. Многие люди вообще не читают. Начинаются летние месяцы. И поэтому для всех пресвитеров мы дали книгу. И мы настоятельно попросили, чтобы в следующие три месяца они прочитали эту книгу. Если мы не требуем, чтобы руководители нашей церкви читали, они часто и не читают. Они иногда делают так, они дают книгу своей жене и говорят, «Дорогая, прочитай эту книгу, а мне расскажешь потом, о чем здесь». И потом они докладывают, что вот они прочитали. Многие люди недостаточно читают. У вас должно быть желание читать. Это ключевой способ духовного роста. Именно таким образом вы получаете новые идеи, новые мысли. Так что обязательно держите при себе как минимум одну книгу, носите ее с собой, возите ее с собой и в любой свободный момент читайте. Именно так вы будете возрастать. Следующее. Слушайте хорошие проповеди. Когда вы едете на машине, вставляйте диск в ваш проигрыватель и слушайте хорошие проповеди. Теперь при наличии интернета вы можете слушать самых великих проповедников мира. Вы можете взять проповеди с этой конференции, взять их с собой и попросить братьев вашей церкви, чтобы они слушали эти проповеди. Проверяйте их. Прослушали ли они эти проповеди? Или соберите вместе группу у себя дома и скажите, мы вот поставим эту проповедь, прослушаем ее, и тогда вы вот эту конференцию распространите еще более широко. Итак, слушайте хорошие проповеди. Но, в принципе, точно так же можно запоминать и Библию. Один из наших пресвитеров каждый день, когда едет на работу, слушает чтение Библии в своей машине. И за год он прочитывает или прослушивает, если так можно сказать, Библию дважды. Следующее. Посещайте хорошие конференции. Бог использует такие конференции. Конференция – это время, когда мы можем встретиться с другими братьями. Это время, когда мы можем получить новые идеи, можем увидеть перед собой новую цель, получить новую книгу, обновить свое сердце. а в нашей собственной церкви мы любим посылать молодежь на конференции, на хорошие конференции. И если мы знаем о какой-то хорошей конференции, мы берем 10-12 молодых людей и говорим, мы хотим, чтобы вы поехали на эту конференцию. Мы поможем вам с расходами. У вас будет хорошее общение, вы лучше познакомитесь друг с другом, и перед вами будет открываться новый мир. Бог использует такие конференции. Он всегда, кстати, использовал конференции. Это очень важно. Это важное событие. В результате этой конференции вы должны измениться. Вы поедете домой другим человеком. У вас будут новые идеи, новые цели, новое видение, новая мотивация для того, чтобы победить ваши старые проблемы. Так что посещайте хорошие конференции. И обязательно используйте конференции для обучения людей. Один из ключевых аспектов обучения следующего поколения – это конференции, потому что конференции открывают перед молодежью новый мир, более глобальный мир. Иногда, когда мы сосредоточены только лишь на своей церкви, замкнуты в своих стенах, тогда мы даже не сознаем, что Бог на самом деле делает что-то более великое в мире. Следующее. Думайте о окружающем вас неверующем мире. Узнавайте о погибающем мире. Прежде чем Господь Иисус Христос покинул эту землю, Он оставил нам великое поручение. Это великое поручение. Он дал нам огромное, глобальное видение. Это видение, которое касается всего мира. Оно международное. Сделать учениками все народы. Уча их соблюдать все, чему я научил вас. Крестя их. Это огромная цель. Господь хочет, чтобы мы посмотрели внимательно на окружающий нас мир, как Евангелие влияет на погибающий мир. Я встречаюсь со многими христианами, которые говорят, я не смотрю новости. Мне не важно, что происходит в мире, потому что нет хороших новостей, новости только плохие. Но это не великое поручение. Если вы церковь, верная великому поручению, если вы лидер церкви, верный великому поручению, то вы должны узнавать о том, что происходит в мире вокруг вас, потому что в настоящее время в мире мы видим глобальные тенденции, и нам очень важно понимать эти тенденции, потому что они влияют на Евангелие, они влияют на наших миссионеров. Если у вас большая, далеко идущая цель, то и у церкви будет далеко идущая цель. Тогда ваша церковь не будет узкой, закрытой. У вас будет церковь международного масштаба. Мы смотрим на весь мир. Мы хотим, чтобы весть о Христе распространилась по всему миру. Но есть также и большие культурные и философские изменения, которые происходят в мире прямо сейчас. Может быть, вам это не интересно, вам это не важно, но молодежь знает об этом. Они учатся в университетах, в школах. Они все время слышат вокруг себя об этих культурных изменениях. Это влияет на них, и потом они приходят к вам в церковь. И однажды вы посмотрите вокруг себя, а где вся молодежь? Дело в том, что вы с ними не разговаривали. Вы не ставили перед ними сложных задач. Мир ставил перед ними высокие задачи. И они последовали за миром. Вы должны пользоваться христианскими журналами, христианскими блогами для того, чтобы ваше понимание оставалось свежим. Вы должны понимать, что происходит в мире вокруг вас. Крупные социальные изменения происходят в настоящее время в западном мире. Об этом вы должны знать. Вы должны не спать. Сейчас не время быть спящей церковью. Мы не имеем права жить в прошлом и сохранять прошлое. Мир проносится мимо нас с сумасшедшей скоростью. А у нас есть весть для этого мира. И эта весть должна идти в мир, какой он есть. Итак, пользуйтесь всеми ресурсами, которые только можете достать. Узнавайте об окружающем вас мире. Пусть лидеры вашей церкви знают о том, что происходит в мире, чтобы они имели глобальную цель, глобальное представление обо всем погибающем мире, чтобы они хотели донести Слово Божье до всех этих людей таким образом, чтобы это было актуально для нынешнего поколения, чтобы Слово Божье отвечало на вызовы времени, потому что это самая современная книга в мире. Эта книга отвечает на все социальные и этические вызовы времени. Ответы здесь, но если вы не знаете об этих вызовах, об этих проблемах, то как вы сможете о них говорить? Когда Павел обращался к эфесским лидерам, он говорил: «Будьте внимательны, будьте внимательны». А мы сегодня позже рассмотрим этот текст. «Не засыпайте, бодрствуйте, не будьте духовно ленивы, заставляйте себя, двигайтесь вперед. Смотрите, чтобы вам ничто не мешало, чтобы ничто не сдерживало ваш бег. Двигайтесь вперед, не назад». Мои дорогие друзья, если вы действительно испытываете любовь, радость, энтузиазм по отношению к Иисусу Христу и Библии, и христианской доктрине, и миссиям в этом мире, тогда ваше влияние будет распространяться на других. Люди последуют за вами. Никто не хочет следовать за спящими людьми. Будьте как апостол Павел. Стремитесь, прикладывайте усилия, чтобы двигаться вперед. Обновляйтесь ежедневно. Учитесь. Возрастайте. Стремитесь к совершенству. Открывайте новые цели перед собой. Будьте радостны по поводу Божьего труда. И тогда ваша церковь заразится вашей радостью. И тогда и церковь будет расти. Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся. Небесный Отец, мы признаемся перед Тобой в своей духовной лени. Мы исповедуем перед Тобой все те грузы, которые мешают нам бежать. Мы признаемся перед Тобой в грехах, которые опутывают наш бег. Мы не бежали так, как должны были бы. Мы все это приносим к Тебе и просим Твоей помощи, чтобы Святой Дух пробудил нас, вдохнул в нас жизнь, дал нам бодрствовать, дал нам новую цель. Даруй нам быть, как новорожденные младенцы, которые любят молоко Слова Божьего. Для этого просим о Твоей помощи во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.